Всем привет! Сегодня мы поговорим о физиологических изменениях, которые затронут организм беременной женщины. Все изменения появляются не за один день, не сразу после оплодотворения, а постепенно нарастают. Знание физиологии беременности необходимо для понимания патологии, в принципе, как и в любой другой отрасли медицины. Но для начала небольшая задача на повторение. К вам обратилась женщина 35 лет, ездила в отпуск без мужа. В один из вечеров много выпила и переспала с одним из турков, который оказывал ей знаки внимания. Последние месячные были 20.07.2016. Предположим, что сегодня 25.08. На УЗИ визуализируется плодное яйцо, тест на ХГЧ положительный. Имеет регулярный 30-дневный цикл. Была беременна 3 раза. Один мальчик на сроке 38 недель, одна девочка на сроке 34 недели и один аборт. Рассчитать предполагаемую дату родов и расписать анамнез по GTPAL. Поставьте на паузу и подумайте над решением. Итак, 20.07.2016. Нужно вычесть 3 месяца и прибавить 9 дней. Да-да, 9. Цикл-то 30-дневный. Предполагаемая дата родов получается 29.04.2016. Число беременностей. 4, так как была беременна 3 раза и сейчас беременна. Число родов в срок – 1, преждевременных родов – 1, аборт – 1 и живых детей – 2. Я условно разбил изменения по системам. Начнем мы с сердечно-сосудистой системы. Сразу скажу, что здесь и далее, если я говорю увеличивается на 50%, это не значит, что у всех обязательно происходит увеличение ровно на 50%. Нет. В основном это максимально возможное число. Сердечный выброс возрастает на 50%. Потому что, по сути, появился еще один орган, и его нужно снабжать кровью. Напомню, что сердечный выброс – это объем крови, который сердце перекачивает в артерии за минуту, и равняется он произведению ЧСС и ударного объема. То есть, чтобы увеличить сердечный выброс, нужно увеличить либо ЧСС, либо ударный объем. Но при беременности увеличиваются оба параметра. ЧСС возрастает вплоть до 20 ударов в минуту, и ударный объем до 30%. А сейчас очень важная практическая деталь. Сердечный выброс максимален на левом боку, минимален на спине. Ведь в положении на спине плод прижимает аорту и нижнюю полую вену к позвоночнику. Поэтому беременным нужно советовать спать именно на левом боку и избегать положения на спине. Это становится все более важно с увеличением срока беременности. Я слышал истории о том, что беременные даже теряли сознание во время УЗИ, так как оно проводится в положении лежа. Систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление опускаются в течение первого триместра, достигая минимума к 24-28 неделе. Затем снова повышаются, но не доходят до уровня, который был до беременности. Диастолическое давление снижается больше, до 15 мм ртутного столба, а систолическое до 10. Артериальное давление у беременной не может быть повышено. Если оно повышено, это патология. Системное сосудистое сопротивление постепенно снижается на 30%, достигая минимума к 20 неделе. Именно из-за снижения сопротивления артериальное давление тоже будет снижаться. Центральное венозное давление не изменяется, но феморальное венозное давление повышается в 2-3 раза к 30 неделе, потому что увеличенная матка давит на вены бассейна нижней полой вены. Это, а также увеличение ОЦК, может приводить к возникновению варикозно расширенных вен и отеков. Это нормально найти сердечный шум у беременной, но это должен быть систолический шум. Выслушивается он вдоль левого края грудины, возникает вследствие возросшего потока крови, проходящего через клапаны. Диастолических шумов быть не должно. Все изменения направлены на усиление маточно-плацентарного кровотока. И если у женщины были какие-либо компенсированные сердечно-сосудистые нарушения, они, как говорится, вылезут наружу. На картинке видно динамику изменения показателей сердечной деятельности. Все приходит в норму где-то в течение 6 месяцев после родов. Изменения в дыхательной системе в целом направлены на увеличение поступления кислорода в организм матери. Дыхательный объем повышается до 40%, это вдыхаемый и выдыхаемый воздух в покое. Это единственный объем, который не уменьшается. На картинке видно, что он как бы раздвигает все остальные объемы. Минутная вентиляция – это объем воздуха, проходящий через легкие за минуту. Она равняется частоте дыхания, умноженной на дыхательный объем. Так как частота дыхания не меняется, минутная вентиляция повышается на 40%. Остаточный объем снижается на 20%, потому что матка давит на диафрагму, а диафрагма давит на легкие. Увеличенная вентиляция вызывает респираторный алкалоз, то есть парциальное давление СО2 уменьшается на 25%, pH крови немного повышается. Уменьшение парциального давления СО2 имеет большое практическое значение. Теперь углекислый газ из крови плода будет легче проходить через плаценту в кровь матери из-за высокой разницы в концентрациях. Это важно, потому что сам плод дышать не может. Алкалоз компенсируется усиленным выделением бикарбонатов с мочой, что также приводит к повышению pH мочи. Потребление кислорода повышается на 25-35%. Прогестерон расширяет дыхательные пути, помним, что он расслабляет гладкие мышцы, но эстриол вызывает отек и гиперплазию слизистой. Почему это важно? Когда мы пытаемся интубировать беременную, что мы всячески стараемся избежать, это будет намного сложнее, чем у небеременной женщины, поэтому необходимо использовать трубки меньшего диаметра, если возможно. Многие беременные будут жаловаться на трудности с дыханием, что связано с давлением матки на диафрагму. Но с 36-38 недели дыхание облегчается, потому что плод начинает опускаться. Проблемы с дыханием уйдут, зато появятся новые проблемы. Что у нас будет с кровью? Объем плазмы повышается на 50% к 30 неделе. Это значение еще больше при многоплодной беременности. Количество эритроцитов повышается на 30%. Смотрим, тут 50%, тут 30%. Значит, гематокрит и гемоглобин снизятся, несмотря на то, что абсолютное число эритроцитов будет выше. Это анемия? Конечно же нет. Референтные величины будут другие. Норма гемоглобина будет где-то 105-125 вместо 120-140. Лейкоциты повышаются вплоть до 16 тысяч в микролитре. Скорость оседания эритроцитов повышается вследствие увеличения уровня гамма-глобулинов и вообще всех белков в крови, кроме альбуминов. И это затрудняет диагностику бактериальных инфекций. Ведь мы смотрим на лейкоциты и соя. Они должны быть повышены при инфекции. Но и при беременности они тоже повышаются. Тромбоциты без изменений. Факторы свертывания крови 5, 7, 8, 9, 12 и фон Виллибранда постепенно повышаются, что вкупе с венозным застоем ведет к гиперкоагуляции и риску ДВС. Это все нужно не просто так, а для снижения риска кровотечений. Но если у женщины и до беременности были проблемы с коагуляцией, на это нужно обратить особое внимание. Потребность в железе и фолиевой кислоте в два раза выше, чем до беременности. Поэтому железодефицитная анемия – наиболее распространенная анемия у беременных. Симптомы будут такими же, как у небеременных. На картинке видно то, что я уже рассказал. Мочевыделительная система. Почки увеличиваются в два раза вследствие усиленного кровотока. Диаметр мочеточников увеличивается благодаря действию прогестерона на гладкие мышцы. Правый больше левого в 90% случаев. В норме мочеточники где-то с карандаш в диаметре, у беременных с большой палец руки. Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина и почечный кровоток увеличиваются на 50% к концу первого триместра, что ведет к снижению мочевины, мочевой кислоты и креатинина в крови на 25%. Будет глюкозурия, скорее всего из-за гестационного диабета, о котором мы поговорим далее. Что происходит с белком в моче? Ничего, белок в моче без изменений. Увеличенный размер мочеточников, повышение pH мочи и глюкозурия создают благоприятные условия для инфицирования мочевыводящей системы. Причем в 90% случаев пиелонефрит возникает с правой стороны. Как я уже упоминал, с 36-38 недели становится легче дышать, но повышается частота позывов на мочеиспускание. Происходит множество изменений в эндокринной системе. Эстрогены и прогестерон повышаются в течение всей беременности, а перед родами резко снижаются, что и приводит к родам. Как вы должны помнить, именно эстриол является доминантным эстрогеном во время беременности. Он образуется в плаценте из вырабатываемого надпочечниками плода сульфата дигидроэпиандростерона. Гипофиз увеличивается в два раза. Это делает его уязвимым к ишемическому поражению вследствие послеродовой гипотензии, так называемый синдром Шихана. Размер надпочечников не меняется, но продукция кортизола в них возрастает в 2-3 раза. Щитовидная железа увеличивается на 15%, общие Т3 и Т4 повышаются, но за счет повышения уровня связывающих белков свободные Т3 и Т4 не изменяются, уровень ТТГ также не меняется. Как мы помним из предыдущей лекции, альфа-субъединица ХГЧ сходна с тиреотропным гормоном, поэтому, возможно, именно ХГЧ стимулирует щитовидную железу. Пролактин и ЧПЛ повышаются. Я бы хотел подробнее рассмотреть ЧПЛ. В прошлый раз я показал его функции – это расщепление жиров, угнетение синтеза белка и создание инсулинорезистентности, как при сахарном диабете второго типа. Но это полезный для плода диабет. Благодаря ЧПЛ плод получает дополнительные жирные кислоты, аминокислоты и глюкозу, которые он будет использовать для строительства своего тела. Но при этом женщинам, уже имеющим диабет, необходимо уделять особое внимание. В ЖКТ изменения будут связаны с действием прогестерона на гладкие мышцы. Моторика желудка снижается, что ведет к увеличению времени опорожнения желудка, снижается тонус кардиального сфинктера, плюс матка давит на желудок, в итоге пища дольше в нем находится и возникает желудочно-пищеводный рефлюкс и рефлюкс-эзофагит. Из-за этого появляется предрасположенность к аспирационной пневмонии во время общей анестезии, поэтому мы стараемся избегать общей анестезии у беременных. Моторика толстого кишечника снижается, время опорожнения повышается, в результате усиливается всасывание воды из кишечника и возникают запоры. Нетрудно заметить общую тенденцию. Пища дольше находится в желудке и кишечнике, что позволяет буквально высосать из нее все, что можно. Тошнота – обычное дело при беременности, и она тем сильнее, чем выше уровень ХГЧ. Говорят, что если у тебя двойня, то тошнота будет сильнее. И это правда, потому что при двойне ХГЧ будет больше. Геморрой возникает у 30-40% беременных в результате сдавления вен, увеличенной маткой, и из-за огрубления каловых масс. Если женщина была беременна 3 раза, то, скорее всего, у нее есть геморрой. И, наконец, изменение покровов тела. Стрии гравидарум – полосы беременности. Это просто растяжки на животе и ягодицах. Есть наследственная теория их возникновения, связанная с преобладанием того или иного вида коллагена. Если коллаген более растяжим, то полос не будет. Было замечено, что если у матери, бабушки, сестер полосы есть, то и у вас они, скорее всего, будут. Линия нигра, знаменитая черная линия, это полоса усиленной пигментации по белой линии живота. Довольно забавно, черная линия на белой линии. Появляется из-за увеличения уровня меланоцит-стимулирующего гормона в крови. Интересно то, что меланоцит-стимулирующий гормон может проходить через плаценту. И мы увидим черную линию не только у мамы, но и у ребенка. Хлоазма. Пигментные пятна на лице, опять же из-за МСГ. Хлоазма и черная линия могут постепенно исчезнуть после родов, но могут и остаться навсегда. Пауковидные ангиомы и ладонные эритемы появляются вследствие повышенной васкуляризации. У эритемы, кстати, даже есть своя функция. Через ладони уходит лишнее тепло, которое производит плод. Поэтому у беременных, по идее, всегда должны быть теплые руки. Но точно сказать не могу, потому что не проверял. И симптом Чедвика. Это синюшная окраска влагалища и шейки матки. Здесь мы видим не только черную линию, но и усиленную пигментацию сосков. Также можно заметить, что чем темнее кожа, тем выраженнее пигментация. Растяжки на животе. Это уже после родов, причем путем кесарево сечения. Хлоазма. Пауковидные ангиомы. И ладонные эритемы. Теперь вы можете мысленно повторить все, что мы сегодня прошли, пока знания свежие. А если мысленно не получается, то можно пройти по ссылкам и посмотреть заново то, что хочется повторить. На этом все. Спасибо за внимание.